В эфире Радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалии». Меня зовут Алена Бадюк. Это прямой эфир. И я напоминаю всем нашим слушателям, что вы можете смотреть трансляцию нашего эфира. Она доступна на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Также вы можете позвонить нам в прямой эфир и прокомментировать тему, которую мы будем сегодня обсуждать. Для начала я напомню телефоны, по которым вы это можете сделать. Телефон для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. И жители материковой части Украины могут с нами связаться по номеру 044-490-29-05. О чем пойдет сегодня речь в нашем вечернем эфире? Итак, завтра, в пятницу, 19 февраля, исполняется 67 лет, как Президиум Верховного Совета СССР издал указ о передаче Крымской области в состав Украинской ССР. Учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, так пояснялось в тексте указа, почему, собственно, это решение было вынесено. И среди распространившихся позже фейков будет, к примеру, и такое, согласно которому Крым Украине подарил якобы пьяный Никита Хрущев. А в 1961 году стартовало строительство первой очереди Северо-Крымского канала, по которому вода из Днепра начала поступать на полуостров. Итак, чем могло быть вызвано решение передать Крым в состав Украины? Какова в этом роль все-таки Никиты Хрущева? Какими оказались последствия такого решения? И какие мифы возникли и устоялись вокруг этого события? Сегодня эту тему мы будем обсуждать с гостями нашего эфира. Я готова пригласить к нашему разговору первого гостя. Это Юрий Шаповал, украинский историк и доктор исторических наук. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Если вспомнить исторический контекст этих времен, когда было принято такое решение, что тогда происходило и каким Крым был вот в середине прошлого века?
Ну, во-первых, я хотел бы начать с того, чтобы напомнить всем, кто нам слушает, или сказать, проинформировать, что, собственно говоря, до провозглашения независимости Украины, то есть до августа 1991 года, никто никогда вот не педалировал эту тему подарка, о которой вы сказали, да еще и пьяного Хрущева. Эта тема как-то, знаете, не поднималась. А вот уже когда Украина приобрела статус самостоятельного государства, когда был коллапс Советского Союза, ну и, конечно, это никакой не подарок России. И хотел бы напомнить с самого начала и подчеркнуть, Крым – это историческая родина крымских татар. У них там своя история, и в данном случае нас интересует только тот момент, как жестоко обошелся режим с крымскими татарами, когда наказал их, покарал их депортацией 1944 года. И еще один вот интересный момент, о котором всегда забывают, понимаете, для того, чтобы понять историю вот этого присоединения, так сказать, Крыма, к Украине. Нужно вспомнить события обязательно, нужно вспоминать события 18-го столетия, когда в 1783-м был провозглашен манифест о присоединении Крыма. И вы знаете, уже тогда уже возник вот такой первый скандал. Европейские державы, о чем сейчас мало кто вспоминает, выступили против действий России. И тогда совершенно очаровательно ответили руководители тогдашней России. Они, знаете, что сказали? Ну, Екатерина была при власти, как известно. Они сказали, а мы собираемся Крым присоединять только с одной единственной целью – цивилизировать местное население. То есть вот с самого начала вот этот фальшивый аргумент, так сказать, был положен в основу. И еще интересный момент был, о котором мало тоже вспоминают. Екатерина была такая, значит, хитрая, как известно, Екатерина II правительница. И она, когда поняла, что надо русифицировать Крым, она предложила русским солдатам демобилизацию, чтобы они там оставались. Ну, они оставались, а потом разбегались, значит. Вот. И тогда она, это был январь 1785 года, она сказала, что туда нужно женщин завести. Вот, сначала завезли жен этих рекрутов, но ничего там не получилось. А тогда завезли малороссийских девок. Вот. И тоже ничего не получилось. И вот тогда возникла вот эта украинская тема впервые. Было решено переселить на полуостров украинцев. И вот это очень важный момент, потому что когда создали Таврийскую губернию, а у нее было, значит, 8 уездов, и вот 5 из них были на Крымском полуострове. Так вот, тогда украинцы составляли 42% населения Крыма. Ну, а дальше вот произошло то, что очень напоминает сегодняшнюю ситуацию. Вот тут я процитирую одного известного, наверное, всем специалиста по национальной политике. Он написал, что царизм менял свою демографическую политику, специально заселяя самые хорошие уголки окраин колонизаторскими элементами для того, чтобы оттеснить местные национальные массы в более худшие районы и усилить национальный разбрат. Это слова Сталина, который считался специалистом национальной политики и который успешно продолжил вот эту вот линию, значит, царского режима. Я обращаюсь к переписи 1939 года, и вот тогда уже в Крымской автономной социалистической республике было 48, почти 49% русских, 25% татар и 10% украинцев. Вот такое изменение было сделано, понимаете? То есть это русификация. Вот этот процесс, очень внимательно его отслеживал Никита Хрущев, который, вопреки всем мифам, не был украинцем. Я хочу это подчеркнуть. Очень многие говорят, что Хрущев тут какие-то мотивы имел. Ничего подобного. Он был по происхождению, по образу мышления, по человеком русским. Он никогда, конечно, не мыслил, значит, что-либо делать против Советского Союза и никогда не допускал, что СССР развалится. Но когда он возглавил, значит, Центральный комитет Компартии Украины, это было в январе 1938-го, а потом еще возглавил и правительство в 44-м году. Вот тогда он, понимаете, он очень сильно вошел в эту крымскую тему и понял, сколько Украина отдает Крыму. Вот то, что сегодня происходит в Крыму, вот эти вот все проблемы с водой и все это остальное, это тема абсолютно не новая. Вот. И многие другие вещи, связанные с экономикой, я думаю, кто-то, специалист в экономике лучше меня, это все откомментирует. Вот. И Хрущев первое, что сделал, обратите внимание на дату. Это был сентябрь 1943 года. Он обратился в Академию наук Украины и попросил сделать такую справку. Она сохранилась, я с ней в архиве работал. Вот. Историю Крыма. И эта справка вот показывала то, что, как говорится, испытали на собственной шкуре татары и украинцы в связи с крымским вопросом. И когда татар выселили в 44-м году, Украина стала донором вот, так сказать, вот этого людского материала, потому что все хозяйство крымское осталось без присмотра. Вот. И, конечно, Хрущев прекрасно понимал, сколько Украина вот в эту копилку, так сказать, отдает, вот, не получая за это ничего. И вот, понимаете, он просто предложил рациональное решение. Ну, раз мы уже участвуем во всех этих делах крымских, раз мы даем людей, раз мы так завязаны, то давайте просто Крым включим в состав Украины, да и закроем вопрос, и все это будет одним комплексом.
Я уже в начале программы процитировала текст указа, и там вот как раз сказано, что учитывая общность экономики, это снова таки цитата, да, территориальная близость, тесные хозяйственные и культурные связи между Крымской областью и Украинской СССР. То есть вы считаете, что это, в общем-то, действительно такие правильные причины, да?
Конечно.
Такого решения. Там, оно было в принципе принято.
Ну да, дело в том, что, понимаете, как официальное решение, они же там формулируются еще с таким с пафосом, там есть элемент обязательно пафоса, какие-то вещи заостряются, но Хрущев был прагматиком, он не был, его назвать романтиком, так сказать, это достаточно сложно, вот по воспоминаниям, каким он был в быту, так сказать, и так далее. Вот. И он, представьте себе, что вот он в 1944 году, в 1944 году, ровно за 10 лет до вот этого решения, которое вы вспомнили, он поехал в Москву и впервые предложил, он говорил об этом со Сталиным, вот, и получил очень серьезный отпор, и он был страшно расстроен, сохранились воспоминания, вот каким он вышел после этого, значит, разговора, так сказать, а было характерно, что он вышел весь багровый такой, значит, расстроенный, а человек, который вот потом написал эти воспоминания, один из руководящих работников, высоких, он написал, что Хрущев сказал, что вот меня чуть-чуть не уничтожили, но я, видишь, я еще живой, ну ладно, людей дам, а Крым заберу. Вот такая фраза абсолютно в стиле Хрущева. Людей дам, а Крым заберу, все равно. И вот это вот прошло 10 лет, и он этот вопрос все-таки снова поднял, потому что, ну, эти все связи, так сказать, это все продолжалось.
Это очевидные были причины для такого решения. Да. Юрий Шаповал, украинский историк, доктор исторических наук, я напоминаю, с нами сейчас на прямой связи. Еще такой вопрос к вам, Юрий. Как вы считаете, почему эта тема обросла впоследствии огромным количеством мифов, фейков, манипуляций, в том числе, о чем мы уже с вами сегодня упомянули, о якобы пьяном Хрущеве и подарке своеобразном?
Ну, понимаете, когда развалился Советский Союз, то начался вот этот вот вселенский плач, вот эти вот все летания начались по поводу того, что ну как же так, это вот мы там братья и так далее. И вот тогда вот эта тема всплыла. Ага, вот значит, тут какой-то, так сказать, реванш, какие-то определенные силы начали подбрасывать вот эту вот тему реванша. Ну и вы знаете, сейчас это приобрело абсолютно, значит, глобальные масштабы, потому что и Владимир Путин, и современное руководство, истеблишмент современной России, они вообще говорят о том, что Украина – это фейковое государство. А значит, как это доказать? Ну, прежде всего, надо его, так сказать, расчленить, развалить, значит, представить это все как державу, которая, в общем, абсолютно стереть из памяти вот эти вот исторические связи Украины и Крыма, которые были разными в разные века, но они были давними, прочными. И вот я вам приводил кое-какие факты, которые, в частности, их можно множить, это подтверждают. Но я хочу просто еще сказать, что здесь, ну, вы знаете, как политизируют историю и как историю инструментализируют политики. То есть они используют в своих интересах. Вот это главная причина того, что... Что касается пьяного Хрущева, это, ну, просто не подлежит комментариям. Это все чепуха. И, значит, такие решения принимались тогда, в тех условиях. Это было достаточно ответственное решение. И при всей эксцентричности Хрущева, разумеется, он не мог его принять просто так. Я повторяю, можно поднять вот документы, которые говорят о том, что это было не просто спонтанно, а это решение готовилось.
Серьезное, конечно, стратегическое решение, которое было подкреплено своими причинами.
Ну, конечно, вы понимаете, вот эти вот сообщающиеся, вот эти вот, значит, все, так сказать, артерии, которые Украину действительно с Крымом связывают, и в этом была у Хрущева своя логика. А то, что это сделали в 54-м году, ну, вы понимаете, что это все пришили к 300-летию Переяславской Рады, вот, специально. для того, чтобы это вот, так сказать, этим аргументом просто подтвердить вот эту вот вековечную связь, так сказать, Украины и так далее. Но это уже другой вопрос. Я повторяю, что историю, к сожалению, очень часто политизируют.
Используют в своих целях. Спасибо вам большое за ваше мнение. Юрий Шаповал, украинский историк, доктор исторических наук, был с нами на прямой связи. Я напомню нашим слушателям, что вы слушаете радио «Крым Реалии», а мы сейчас сделаем небольшую паузу, после чего наш эфир продолжится.
Я крымчанин.
Я из Вятки.
Я из Инкермана.
Я из Симферополя.
Я из Керчи.
Каждый день мы и еще десятки крымчан работаем для того, чтобы вы знали правду.
Правду о том, что на самом деле происходит в Крыму.
В нашем Крыму.
Если для тебя это тоже важно.
Если ты хочешь знать больше.
Если тебе нужны разные мнения.
Хочешь услышать то, о чем молчат другие.
Подпишись на канал «Крым Реалии» прямо сейчас.
«21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Приветствую вас, друзья, с вами ведущий Александр Лащенко. Продолжается «Крымский вечер», радио «Крым Реалии». Обсуждать будем завтрашнюю важную дату. Если я правильно посчитал, 67 лет известных событий. Моя коллега Алена Бадю, конечно, не только проанонсировала, но и опять пообщалась с украинским историком Юрием Шаповалом о той так называемой передаче Крыма, так называемым пьяным Никитой Хрущевым, Украине. Как видим, исторический контекст очень важен, но самое главное – это современность. Все имеет свою связь. Вот и продолжим этот наш сегодняшний разговор на эту тему. Собственно, как известно, в 2014 году, получается, 60 лет, да, прошло после тех событий. Состоялась и аннексия Крыма, и она продолжается все эти почти 7 лет. Вот будет и, конечно же, специальный эфир радио «Крым Реалии», тому, что происходило уже в 2014 году на территории полуострова при помощи России. Очень активно уже тогда происходило, как раз февральские дни, ну буквально вот сколько там осталось, чуть больше недели. И «Крым Реалия» активно будет вспоминать эти события, проводить мостики к современности. И сейчас это делаем в сегодняшней программе. И попытаемся разобраться, как сейчас сами крымчане, севастопольцы, вспоминая эти события не 14-го 2000 года, а 1914-го. Это для них важно, значимо, или это далекая история, покрытая пылью и интересующая только специалистов, только таких вот, как Юрий Шаповал, при всем к нему уважении. Итак, с нами севастополец, журналист Давид Аксельрот. Давид, приветствую вас.
Добрый вечер.
Давид, ну действительно, вспоминая события 1954 года в Севастополе, как вспоминает?
Ну, на сегодняшний день никак, на самом деле. Вот несколько дней, если, может быть, и организовывались какие-то мероприятия, то я думаю, что они организовывались условно на уровне университетов, на уровне каких-то исследовательских центров, если таковые в отношении, по крайней мере, этого исторического периода существуют. Что касается обычных граждан, что касается таких публичных каких-то мероприятий, куда доступ обычных граждан свободен, таких мероприятий, по крайней мере, в этом году вот не было. Ну и в прошлые годы, вот в обозримой такой ретроспективе, я не припомню сейчас.
Давид, еще такой... Давид, момент важный. Кстати, один из мифов, много, вот та же часть нашей программы, где Алена Бадюк общалась с Юрием Шаповалом, этому была посвящена. Ну, там, по поводу нетрезвости Никиты Сергеевича, сам он принимал такое решение в 54-м году или нет, готовилась она заранее, или это был экспромт. Много разных мифов, говоря сегодняшним языком фейков об этих событиях. Но один из важных вот мифов связан был с тем, что, дескать, тогда, в 1954 году, очень плохое, неправильное решение с точки зрения современных российских властей и президента Владимира Путина было принято, но Севастополь тогда, в 1954 году, дескать, как раз не подпадал под это решение. Грубо говоря, я употребляю этот глагол с точки зрения пропагандистской, забрали у России только сам Крым, а Севастополь нет, что не совсем так. Так называемая Брежневская конституция 1978 года, когда 15 советских республик, каждый свою конституцию ухваливал украинскую мову, кажучи, Борисовича принимала, Севастополь был неотъемлемой частью тогда Украинской Советской Социалистической Республики. Вот этот момент как? Он сейчас как-то интерпретируется? Севастополь как бы отдельно от всего Крыма или нет? Вот как это все сейчас, вот, да, по прошествии событий с 1954 года, 1900 и, главное, по прошествии последних 7 лет, с 2014 года? Севастополь, Крым...
Ну, вот, вот это так называемое противоречие, ну, условно, если его можно так назвать, о котором вы заявили, о котором вы сказали, да, оно присутствует в повестке на сегодняшний день, и мы можем вспомнить, по крайней мере, высказывание президента Путина, когда он поправил мэра Москвы Сергея Собянина, заявив о том, что Севастополь всегда юридически находился в составе России, ссылаясь как раз-таки вот на те юридические, исторические факты, которые вы озвучили. Вот. Что касается отдельно, не отдельно, ну, на сегодняшний день, да, ну, севастопольцы, конечно, в большинстве своем, особенно люди, рожденные здесь, или люди, которые считают себя севастопольцами уже в нескольких поколениях, они немножко, естественно, отделяют себя от Крыма, и это какая-то определенная категория такой городской идентичности, она присутствует, безусловно. Но я не могу сказать, что это имеет корни... именно вот относительно вот этого вот противоречия юридического, которое якобы имеет место быть с точки зрения трактовки некоторых современных российских политиков. Вот, это, наверное, как-то сложилось уже в процессе, просто как вот закрытый город, город особого подчинения, он всегда таким был, и тут речь не в контексте Украины-России, а просто вот в контексте такого Севастополя, как некого обособленного субъекта.
Ну и, конечно, мы, конечно, сегодня говорим, в отличие от эфира, который обязательно будет «Радио Крым Реалии», как я уже анонсировал буквально чуть более чем через неделю, когда будут анализироваться события февраля конца 2014 года. Сегодня у нас в центре внимания 1954, но все равно и вам, Давид, адресую этот вопрос. 2014, эта дата будет вот-вот. Как они вот сейчас, вспоминая Севастополя, как готовятся? Не круглые 7 лет, но все-таки.
Ну, тут традиционно проходят какие-то публичные мероприятия, митинги. В местной прессе публикуются воспоминания участников тех событий 2014 года. В частности, некоторые местные СМИ уже начали публиковать такие видеохроники тех событий и берут комментарии у людей, которые принимали участие в так называемом митинге народной воли, где был избран народный мэр Алексей Чалый. Повлияет ли как-то пандемия коронавируса на эти мероприятия, ограничения, введенные вследствие пандемии коронавируса, мне пока сказать сложно, поскольку конкретно проведение тех или иных митингов еще не анонсировалось. Но я подозреваю, что в том или ином виде, может быть, в форме каких-то коллоквиумов, может быть, в форме каких-то конференций, даже если не будет публичных акций, это в любом случае проведут и отметят.
Спасибо, Давид, спасибо за участие в нашем эфире. Благодарен журналисту из Севастополя Давиду Аксельроду. Сегодня мы обсуждаем историческую дату 1954 года, так называемую передачу Крыма Украине, хотя на самом деле тогда Украина и Россия были неотъемлемыми частями одного государства Советский Союз, и это была не передача определенной важной территории одним государством другого. Этого не было. Это все тогда происходило в рамках одного единого государства, Советский Союз. Опять же. Но это все происходит в контексте вот и отмечания этих событий, и, собственно, как они тогда происходили, в контексте очень большой проблемы Крыма, которая десятилетиями, столетиями для полуострова так и не решена до конца. А именно... недостаток воды. Уже и тогда, в 50-е годы, это, по мнению многих экономистов, специалистов, и стало одной из причин такого вот решения не только Никиты Сергеевича Хрущева, он тогда не был единоличным руководителем СССР, каковым стал через несколько лет, когда так называемую «Сталинскую гвардию» Лазарь Каганович, Георгий Маленков, формальный, кстати, в 54-м году не просто формально, а настоящий премьер-министр Советского Союза, глава правительства. Это потом Хрущев станет полноправным. А в 54-м это было коллегиальное решение тогдашнего руководства СССР. Пусть и несколько это было лиц, но отнюдь не только Хрущев его принимал. Так вот, отсутствие воды и ее недостаток уже тогда было одной из главных причин, кроме, конечно, послевоенной разрухи, после последствий преступной, осуществленной в 1944 году депортации не только крымских татар, прежде всего крымских татар, но и других народностей полуострова, но и недостаток воды. Это все было важным фактом. И вот мы сейчас в эфире радио «Крым Реалии» вспомним, как попытались решить тогда эту проблему до событий 54 года и после. Итак, этот канал, который все-таки соединил, скажем так, материковую часть Украины с полуостровом, и вода пошла все-таки на полуостров, можно было заниматься полноценно сельским хозяйством и так далее. Вот как это все происходило, как принимали решения, начали его осуществлять, и что в итоге получилось. Телевизионный проект «Крым Реалии».
После Второй мировой войны Советский Союз объявляет войну засухам. Сталин приказывает направить волны Днепра в Крым. Строительство Северокрымского канала начинается в 51-м. Эти редкие кадры подготовительных работ мы нашли в государственном видеоархиве.
Наши сроки партия большевиков вырвать из-под влады посухи понад 3 миллиона гектаров родючей земли.
По проекту Днепровскую воду хотят поставлять по каналу от города Таврийск в Херсонской области на юг в Крым. Главный водопровод планируют проложить через Армянск, Красноперекопск, Джанкой, а дальше на восток полуострова в Керчь. Северокрымский канал в длину более 400 километров.
Да, первая фактически доведенная до ума великая стройка коммунизма. Была ли она масштабной? Ну, я скажу так. Как бы это там, ни странно, может быть, звучало в 21 веке, но это до сегодня крупнейший рукотворный оросительный канал в Европе.
В 51-м в Херсонской области уже работают сотни инженеров, геодезистов и гидрологов. На юг Украины по Днепру баржами перебрасывают технику и материалы. К строительству привлекают более 10 тысяч человек.
Инженер Микола Иванович Лазарев и его дружина Олена Йосипівна приехали из Киева для работы на будове коммунизма.
Спершу, вот в 50...
Сначала в 51-м году, когда стартовал этот проект, начались там подготовительные работы. Нужно же было построить водохранилище на Днепре, из которого вода будет идти по этому каналу. Надо было построить это Каховское море.
Так называемый подвиг советского народа увековечивает Александр Довженко. Партия заказывает украинскому режиссеру фильм о строительстве Каховского водохранилища. Это кадры фильма «Поэма о море». Довженко умирает от инфаркта в первый съемочный день. Дело мужа завершает жена, Юлия Солнцева.
Как вы, ребят? Море или комариные плавни?
Море!
Во время строительства Каховского моря в Херсонской области затапливают 500 000 гектаров земли. Это площадь в 4 раза больше той, которую планировали орошать в Крыму. Людей переселяют селами. В фильме «Довженко» это один из эпизодов.
А главное будет, товарищи, море. Будет море, и наше село навеки уйдет под воду. Вот тут, где жили наши предки, мы с вами росли. Любили, плакали и веселились. Будет морское дно.
3 миллиона людей.
3 миллиона человек во всех этих прибрежных территориях. 2,5, более 2,5 тысяч населенных пунктов были затоплены, выселены люди, которые там жили испокон веков. И это для людей была трагедия неимоверная.
Трагедия неимоверна, звучит.
Затоплено несколько сот тысяч гектар плодороднейших земель в нижнем течении Днепра. А вместе с ними погибли и уникальные памятники украинские, в том числе связанные с историей запорожского казачества.
Уже более 10 лет, как поступило задание дать Крыму Днепровскую воду. Исторический момент. Эти кадры мы нашли в государственном видеоархиве. 17 октября 1963 год. Запуск первой линии Северокрымского канала недалеко от Перекопа. На торжествах лично глава СССР Никита Хрущев, рядом Петр Шелест, первый секретарь Компартии Украины.
Итак, это был фрагмент материала телевизионного проекта Крым Реали и о строительстве канала, которым пытались решить проблему недостатка воды на полуострове, как это все происходило, ну и тогдашние действия руководства Советского Союза, прежде всего того же Никиты Хрущева, как вот все это зарождалось и воплощалось, идея построения этого Северо-Крымского канала. Ну и для баланса приведу оценку событий 1954 года президента России Владимира Путина. Как раз в этой своей, как он считает, и многие его поклонники, исторической речи, 18 марта 2014 года обращение президента Российской Федерации, как названа эта речь, в связи с известными событиями, так называемым референдумом, оформлением его так называемых результатов, Путин отметил, что вот события 1954 года, они, конечно, имеют важное значение. Цитата дословная президента России. В 1954 году последовало решение передачи, Крымской области и Севастополя в состав Украины. Вот. Инициатором, по утверждению Путина, был лично глава Коммунистической партии СССР Хрущев. Что им двигало? Стремление заручиться поддержкой украинской номенклатуры или загладить свою вину за организацию массовых репрессий на Украине, как, конечно, Путин высказался в 30-е годы. Пусть с этим разбираются историки. В сознании людей Крым всегда и остается неотъемлемой частью России. Эта убежденность, основанная на правде, утверждал Владимир Путин, и справедливости была непоколебимой, передавалась из поколение, перед ней бессильны и время, и обстоятельства, бессильны все драматические перемены, которые переживала Россия в течение 20 века, утверждал тогда Владимир Путин. Ну, он этой точки зрения придерживается и сейчас. С нами на прямой связи российский экономический обозреватель Максим Блант. Максим, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Какая была основа экономическая тех событий 1954 года, что из состава Российской Советской Социалистической Республики Федеративной передали Крым, Крымскую область, точнее, в состав Украинской ССР? Экономическая основа каковой была тогда?
Ну, я думаю, что это было техническое достаточно решение, и с точки зрения инфраструктуры гораздо проще было Крым обеспечивать, который не является самодостаточным там в смысле инфраструктуры, воды, транспорта, в смысле подачи электроэнергии. Просто с Украины гораздо удобнее все это дело было делать. Соответственно, и передали это ведение Компартии Украины. Вот и все. И я бы не искал здесь никаких глубинных подтекстов, вина за какую-то. Не было у Никиты Сергеевича Хрущева никакого чувства вины ни за что. Вот. Поэтому он вообще, по-моему, мыслил совсем другими категориями. Просто так было удобнее.
Ну и тем более, Максим, опять же, я об этом говорил, главой правительства Советского Союза, человеком, который, собственно, заседанием президиума, как называлось тогда Политбюро, ЦК КПСС, главный орган фактически руководящей страны, вел это заседание не первый секретарь Никита Хрущев по крымскому вопросу, так сказать, а именно товарищ Маленков, глава правительства. Тоже важная вещь.
Ну, там тоже было такое своеобразное деление. Вот. То есть, то, что объявил и вел это заседание Маленков, а не Хрущев, это показывает, что вопрос не считался каким-то исторически значимым. Да? Ну, просто вот такая техническая задача. Нужно обеспечивать там Крым. Нужно делать его более управляемым. Это, я не знаю, как с Калининградской областью. Калининградскую область оставили, а могли бы тоже приписать какой-нибудь Латвийской республике, Литовской. Просто руки не дошли, наверное. Или было какое-то там другое политическое решение. Но с Калининградской областью гораздо все было более остро, а Крым...
Кёнигсберг бывший,
да. Вот только что отвоевали, да, это...
Пруссия.
Да, такая, ну, территория, на которой надо как-то управлять, которую надо каким-то образом делать это из России сложнее было, и поэтому было такое решение, видимо, принято.
Еще такой момент важный, в принципе, каково было состояние полуострова Крыма в начале 1954 года, 10 лет после депортации, когда подавляющее большинство населения было выселено, 9 лет после окончания Второй мировой войны, а Крым тоже был в эпицентре этих боев, множество жертв было, разрушений. То есть, понятно, вопрос риторический, но насколько именно Крым пострадал? То, что он пострадал, это несомненно, но через 9 лет после всех этих событий, через 10, знаете, как
я,
это
я
было?
Я бы не стал как-то сильно отделять Крым от, да, скажем, Белоруссии или от там, Украины. Все, что было, все, что западнее Москвы, пострадало настолько сильно, что тут уже как-то довольно сложно делить. Да, вот здесь пострадало сильнее, да, в Крыму, на Кавказе были депортации. Еще это дополнительное добавило к той разрухе, которая просто отсутствие людей. Но по большому счету и территория Белоруссии пострадала, я думаю, не меньше, да, или территория Украины, или территория там... Смоленской области. Ну что тут. Тут была разруха вообще на всей территории. Поэтому Крым, я бы не сказал, что Крым как-то сильно выбивался, да, из общей картины. Но восстанавливать нужно было все, в том числе и Крым. Да, Крым при этом имел некоторые преимущества, потому что на огромную территорию, одну шестую часть суши, это было одно из немногих мест, где есть теплое море, да, поэтому... Туда шли гораздо большие ресурсы для того, чтобы сделать всесоюзную здравницу. Но опять же, я не могу сказать, что в те времена, там, в 50-е, в 60-е и даже в 80-е годы было какое-то жесткое деление, что вот это Украина, а вот это Молдавия, а вот это... Таджикистан, ну как-то все было СССР, да, и...
Я прошу прощения, Максим, ну важный момент, все было СССР, но вот именно 50-е годы, 60-е, 70-е в том числе, уже в составе Украины, да, было много проблем, как и во всех регионах Советского Союза, экономических, но особая проблема была именно в Крыму, нехватка рабочих рук именно в 50-е годы, после депортации просто завозили же людей, это исторический факт, из России той же. Вот это стало важным фактором в 1954 году для принятия этого решения о передаче Крыма в Украину или нет? Нехватка рабочих рук, и чтобы Украине принадлежало, скажем так, формально?
Ну, опять же, я говорю, я не стал бы делить. Ну, были депортации с Кавказа, там, с Северного Кавказа. Никто же не стал передавать, условно говоря, там, Северокавказские республики Грузии. Ну, я не думаю, что там депортации были похлеще, чем в Крыму, кстати. Потом депортации были в Восточной Пруссии, да, в Калининградской области после войны уже. И там тоже завозили людей изо всех республик, буквально, ну, из России, из Украины, из Белоруссии. Поэтому я говорю, что вот такого суперисторического значения вот эта передача, она не имела, да, это было абсолютно неважно. Другое дело, как мы сейчас к этому относимся, и из реалий сегодняшнего дня. Смотреть на пересмотр границ, которые там сложились к 91-му году, это действительно преступление. Потому что...
То есть вы имеете в виду то, что сделано в 2014 году, Максим, так?
Да, то, что аннексию Крыма 2014 года, это было действительно преступление, за которое дорого заплатил прежде всего российский народ, да. И крымчане заплатили за это тоже очень дорого.
Ну, получается, Максим, вы на один еще мой вопрос тогда отвечаете уже сейчас, когда я его только начинаю задавать. Экономический Крым, да, вот это приобретение, с точки зрения психологической, геополитической, очевидно, сколько был уровень поддержки Путина весной 2014 года, там, за 86 знаменитые процентов. Сейчас может быть меньше, но все равно по крымскому вопросу большинство россиян до сих пор Путина поддерживает. Но с экономической точки зрения, Крым — это укрепление России или тянет ее на дно?
Ну, безусловно, Крым – это огромная проблема и огромный риск, который реализовался при этом, да. То есть это международные санкции. С точки зрения, я не знаю, может быть, я не великий геостратег, но даже с точки зрения геополитики какой-то, Россия стала ближе к войне и с гораздо более натянутыми отношениями, это мягко сказано, со странами Запада. С точки зрения экономики, это вообще полная катастрофа, потому что Крым – это дотационный регион. Одна только федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя обошлась российскому бюджету уже в 770 миллиардов рублей, и она расширена до 2024 года почти на до полутора триллионов рублей. Да? Плюс Крыму сделали особую экономическую зону, там очень низкий уровень социальных взносов, а это основная нагрузка на российский бизнес с точки зрения оплаты за персонал. Соответственно, все пенсии в Крыму де-факто, по факту платят тоже российские предприниматели, предприятия, которые из-за этого...
И ситуация непростая, больше. Как вы говорите, Максим.
Да, нет, получили огромный просто инфраструктурный коллапс в этом Крыму, да, постоянно то там воды нет, то света нет, то моста нет.
И приходится решать эту проблему. Спасибо вам большое, Максим. Спасибо, я благодарен российскому экономическому обозревателю Максиму Бланту за участие в нашем эфире. С нами журналист из Крыма, наш коллега Николай Семена. Вот, Николай, здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да, смотрите, мы сейчас историю обсудили, экономику обсудили. А такой аспект вот этих событий с 1954 года между, собственно, 1954 и даже 1991, понятно, распад СССР, независимая Украина, и 2014, это сколько? 23 года, правильно я посчитал. Вот есть такая точка зрения в российской пропаганде, кроме множества иных тезисов, что вот Украина сама, она, ну, грубо говоря, неправильное слово, не совсем точное, вот так распорядилась Крымом, который ему подарили, опять же, терминология. А вы как считаете, как Украина распорядилась Крымом?
Во-первых, я хотел бы добавить к тому, что уже говорили, есть такие воспоминания Алексея Дзюбея, где он...
Да, пишет, зять Хрущева,
да. Да, зять Хрущева, где он пишет, как Никита Сергеевич принимал это решение. Из этих воспоминаний прекрасно видно, что это было никакая не блажь, а это было вынужденное решение Хрущева, который выступил инициатором, он как бы предложил это сделать, а все остальные начальники, так сказать, принимали это решение уже окончательно. Это с одной стороны. С другой стороны, нельзя говорить, что Севастополь тогда не передавался Украине.
Мы об этом уже говорили.
Потому что Севастополь, есть еще один такой аргумент, что Севастополь после 1954 года сам себя признавал в составе Крымской области. Там первый секретарь Севастопольского горкома тогда информировал весь актив о принятом в Москве решении и говорил, что мы переданы в состав Крымской области, и вся партийная организация Севастополя подчинялась Крымскому обкому партии.
Николай, я прошу прощения, что вас перебиваю, у нас просто не так много времени. Вы прекрасно помните, я помню, может, молодые поколения позабыли, хотя мы тоже молодые с вами. 91-й год, знаменитый референдум, тот референдум, не 14-го года, 91-го, 1 декабря, 54% в Крыму проголосовали за независимость Украины. Это был верифицированный, честный, действительно, референдум. И вот события с 91-го по 2014-й. Крым в составе Украины, не только юридически он и сейчас, а де-факто.
Но нельзя сказать, что Украина плохо распорядилась Крымом, потому что Украина все время пыталась быть демократической страной. И если бы Крым и те сепаратисты, которые были в Крыму, не поддерживались из Москвы, если бы их не вдохновляли, так они бы продолжали ориентироваться на Украину, и они бы понимали, что Крым составная часть Украины. Но поскольку это мощное сепаратистское движение поддерживалось из Москвы, а Украина все время пыталась быть демократической и прислушиваться к мнениям местных начальников крымских, которые попали под влияние России. И поэтому таким образом произошло, что они как бы выпали из-под влияния, из-под политического влияния Украины. Но тем не менее они пользовались и субсидиями. Крым никогда не был полностью самодостаточным. И при Украине до 50-60% он получал дотации из Киева. И никто по этому поводу не возмущался. И Крым и тогда признавал себя составной частью Украины. Просто эта катастрофа, которая произошла, она была инспирирована из Москвы, организована Москвой и претворена в жизнь силовым способом войсками России.
Николай, такой еще вопрос очень важный, конечно, должен я вам обязательно его задать. Смотрите, вот если смотреть действительно историю Крыма от 1954 года и до, вот эти все фразы, которые сейчас в России ж никто не отрицает. Крым – здравница, Крым, не знаю, райский уголок и так далее. Но он же таким стал именно после 54-го года. Кстати, вы длительный час в Крыму, на ваших глазах это происходило. Именно при Украине получается, так, те же здравницы построены, музеи обновлены, реставрированы. Алушта, Ялта, вот эта троллейбусная знаменитая трасса. И можно перечислять...
Нет.
Да? Согласны?
Нет. Несмотря на то, что после войны до 54-го года прошло уже уже сколько там, 9 лет, и за все эти 9 лет Россия не оказалась в состоянии хоть как-то воссоздать все то, что было в Крыму до войны. И все это выпало на долю и на плечи Украины. И Северокрымский канал, и все заводы, и так дальше. Вот сейчас, когда говорят в Крыму, что Россия построила, мол, трассу, вот, Россия построила две электростанции, и так дальше. Но дело что в том, что все остальное в Крыму, оно же построено Украиной после 54-го года. Вот. Поэтому это никакие не аргументы. Крым воссоздавался за счет Украины, силами украинцев и их старанием. И тогда все так и думали, что это часть Украины, которая такая же, как и все другие области, и нужно стараться для нее и ее все время вовлекать и в общественную, и в политическую жизнь в Украине. Поэтому так и произошло.
Спасибо, Николай, и вам за участие в нашем эфире. С нами был на связи журналист из Крыма, наш коллега Николай Семена. Я благодарен историку Юрию Шаповалу, с которым общалась. Ей тоже благодарен моя коллега Алена Бадюк. Журналисту из Севастополя Давиду Аксерроду и российскому экономическому обозревателю Максиму Бланту за участие в этом эфире. Мы вспоминали события, которые вот происходили 67 лет. Так называемая передача «Крыма, Украина. Исторические события». Ну а скоро будем вспоминать события 7-летней давности. И, конечно же, Крым Реали, радио Крым Реали тоже уделит этому большое внимание. С вами был Александр.